Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Войцеховская. В эфире программа «Счастливая семья». Сегодня у нас в гостях Полина Новоселова, педагог по эстрадному вокалу, артистка театра. И Ирина Ниденталь, директор вокальной школы. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте. Очень рады прийти к вам сегодня в студию и поговорить на все интересующие нас темы.
Знаете, у нас обычно в студию я приглашаю психологов, у нас передача «Счастливая семья», мы даем советы слушателям. Сейчас у нас последние предновогодние такие передачи. Очень бы хотелось поговорить на какие-то такие творческие темы, на тему искусства, может быть, вдохновить наших дорогих слушателей на какое-то творческое развитие, может быть, в новом году начать заниматься чем-то таким, о чем давно всегда мечтали. Вот я подумала, почему бы нам не поговорить о вокале, да, о пении. Полина, вы выступаете в театре.
Да, все верно.
Расскажите немножко об этом опыте, пожалуйста.
Для вокалиста, конечно же, артистический опыт очень важен. То есть мы приходим учиться петь не потому, что мы хотим научиться, а потому что мы хотим выступать, мы хотим себя проявлять как-то в этот мир. И поэтому выступление на сцене – это очень важный момент в обучении. И как артист я могу сказать, что каждое выступление тебя двигает на шаг вперед. Даже если кажется, что выступление было провальным, на самом деле это очень большой опыт. И ошибки – это даже лучше, чем идеальное выступление.
Здорово. Я об этом не думала. Где вы учились, Полин?
Я училась в Челябинском государственном институте культуры, отделение эстрадно-джазового пения. То есть я могу как преподавать эстрадный вокал, так и сама быть артистом, что я пытаюсь совмещать в своей
Здорово.
Работе.
Вот вы как артист, да, вы поете и при этом
да,
и в спектакле играете.
Да, все верно. И артист, в моем понимании, это очень синтетический специалист. То есть он соединяет в своей деятельности и вокал, и хореографию, и актерское мастерство. И это очень важно понимать начинающим вокалистам, что недостаточно просто красиво петь, попадать в ноты, как хотят многие. Очень важно цеплять людей своим искусством. А это очень часто невозможно без присоединения актерского мастерства.
Здорово. И вы еще преподаете?
Да, все верно. И преподаю я эстрадный вокал.
То есть вы преподаете как индивидуально, так и в группах, да?
Да, как индивидуально, так и в группах. Сейчас больше индивидуальных занятий осталось в связи с занятостью.
Угу.
И больше мне, ну, скажем так, комфортнее работать с детками. С детьми немножко проще работать, потому что у них, как правило, меньше зажимов, чем у взрослых. Взрослый приходит с багажом каких-то комплексов, которые он приобрел в детстве, в период юношества. А дети, они, как правило, более открытые, они быстрее воспринимают информацию, процесс обучения идет быстрее, и они не боятся, в отличие от взрослых, совершать ошибки и пробовать.
Согласна. Ирин, как пришла вам идея открыть вокальную школу?
Здравствуйте, еще раз, Оля. Спасибо, что нас пригласили. Мы очень рады. Нашей школе уже 11 лет в этом году. На самом деле идея была открытия школы моего партнера Майи Хабибовой. Вот. Она тоже очень творческий человек. Вся жизнь ее была связана с музыкой, как и моя. И как раз 2010 год, когда была волна вот этих шоу-программ интересных, «Голос», и связанные с выступлениями, и если кто-то помнит «Битвы хоров» и так далее.
Да.
Вот на вдохновении, вот на таком и была идея, появилась идея создания школы именно эстрадного вокала. Вот. На тот момент студий было не так много. То есть если посмотреть сейчас, то у нас уже преподаватели, которые начинали тогда, уже сейчас открыли свои студии. То есть вот этот вот интерес, он до сих пор очень актуален, да, то есть все больше и больше желающих петь, развиваться, выступать на сцене. Вот. И мне очень понравилось, Полина сказала очень точно, что для выступления, для... Я даже сейчас говорю не только про артистов, а про обычных людей, которые хотят себя как-то реализовывать в творчестве, что недостаточно просто владеть, да, красивым голосом, вокальными техниками. Здесь также требуется и артистизм, и умение двигаться, то есть для того, чтобы быть интересным, для того, чтобы получать удовольствие. Вот. Чем мы и занимаемся. То есть мы учим как любителей, так и профессионалов, помогаем вот как раз и развиваться, независимо от того, сколько тебе лет. То есть начать можно в любом возрасте.
Правда.
Да.
Сегодня попробуем ответить на популярные вопросы о занятиях пением. Скажите, пожалуйста, что делать человеку, если ему не нравится его голос?
Тут нужно конкретизировать, чем именно голос не нравится. Если не нравится, например, очень резкое звучание, это один момент. Если голос слишком тихий или слишком высокий, это другой момент. И конкретно, когда начинающий вокалист приходит к педагогу, или даже не вокалист, а человек, который хочет улучшить свою речь, он приходит к педагогу по сценической речи. У нас, кстати, такие преподаватели тоже в школе есть, и они пользуются подчас большим успехом даже, чем вокалисты. Нужно конкретно поставить задачу, что ты хочешь сделать. Как правило, люди приходят с запросом: «Я хочу громко и свободно петь». Люди, которые хотят петь, вот именно так формулируют цель для педагога. И исходя уже из поставленных задач, педагог составляет определенную программу, методику, если можно так сказать, и с каждым конкретным учеником он будет идти разными методами. То есть универсальной методики, ее, как мне кажется, не существует. В любом случае нужно немножко адаптировать под каждого ученика индивидуально. И вот у нас педагоги в школе вокала, они стараются каждому находить индивидуальный подход и свою методику адаптировать под запросы ученика. Более того, я даже скажу, что каждый педагог у нас в школе вокала, он преподает по-своему, у каждого своя направленность. Есть педагоги более классической школы, академическое пение. Есть педагоги, которые специализируются на рок-вокале, соответственно, это экстрим-приемы какие-то. Есть педагоги, чистые эстрадники, что мы называем. И каждый ученик, он приходит и, исходя из своего запроса, уже выбирает педагога.
Ну вот давайте разберем более конкретно. Если голос тихий, например, какие-то можете посоветовать?
Да, если голос тихий, то это, как правило, плохо работают резонаторы и наше дыхание. То есть не зря говорят, что пение – это искусство выдоха. И наш голос должен быть поставлен. Когда говорят «поставленный голос», как правило, подразумевают то, что человек говорит или поет на опоре и попадает в резонаторы. Сейчас расшифрую эти страшные слова. Резонаторы и опора. Опора – это ощущение такой подушки, если можно так сказать, в области солнечного сплетения. У нас там находится мышца диафрагма. Эта мышца помогает нам выталкивать воздух из легких, и она нам дает определенную компрессию. То есть голос не вот такой, не тихий и очень слабый, а он плотный становится. И диафрагма помогает нам контролировать наш выдох, помогает контролировать воздух, который выходит при разговоре или при пении. И что касается резонаторов, это полости, которые, ну, из физики, я думаю, многие слышали слово резонатор. Это полости в нашем организме, которые помогают усиливать звук. Он попадает в эти полости. Это, например, гайморовы пазухи. Звук туда попадает, усиливается, и уже на выходе мы имеем звучность у голоса. То есть если бы у нас не было резонаторов, наш голос звучал, ну, процентов бы на 40, возможно, даже 60 тише, чем он может звучать при работе резонаторов. И если вот хочется конкретный пример, то, например, голос человека, который не попадает в резонаторы и не работает с опорой, он будет звучать примерно вот так. То есть я буду разговаривать тихо, не совсем звучно. Возможно, даже где-то вы не будете понимать, что я говорю. Меня не слышно. А когда человек пользуется диафрагмой, пользуется резонаторами, то голос становится звучным, и его даже на слух можно отличить. Такого человека приятнее слышать и слушать.
Я бы дополнила еще то, что Полина говорит. Из нашего опыта, да, к нам приходят обычные люди, которые не занимались, там, предположим, музыкальной школе, или нет у них опыта там, где-то выступлений в спектаклях там, или участия в каких-то конкурсах. И вот эти вот запросы, мне не нравится мой голос, он связан бывает с работой, то есть с какими-то моментами, там, где тебе необходимо, да, вот. И мы всегда спрашиваем сначала человека, что конкретно не нравится, то, что Полина сказала, да. Чем более точно человек обозначает свою проблему, тем более точно мы можем подобрать ему как бы решение его вопроса, так скажем. Я всем говорю, если тебе хочется красиво говорить, то нужно идти на управление голосом. Если тебе хочется красиво петь, то нужно идти к педагогу по вокалу. Хотя наш инструмент голосовой и постановка голоса, она, в принципе, одинаковая. И для красивого звукоизвлечения упражнения одни и те же. Вот. Но вот, например, в нашей школе, да, у нас есть педагоги по актерскому, есть педагоги по управлению голосом, есть педагоги по вокалу. Они работают с одними и теми же, то, что вот Полина обозначила, рассказала немножко про полости, про резонаторы, да, вот эта базовая постановка голоса, она ставится всеми педагогами, должна ставиться, но каждый преподаватель делает акцент на своем. Все-таки вокалисты, они больше уделяют внимание вокальным техникам, поэтому очень часто можно увидеть, что вокалисты, у которых звенящий красивый голос, прямо вот звонкость чувствуется, все, но они не умеют говорить красиво на сцене, то есть, например, как ведущие, да, и наоборот. Те, кто умеет красиво говорить, не умеют красиво петь, потому что акцент в обучении, да, идет на разные, так скажем, моменты. Поэтому анатомия вокала, которую вот надо знать и тем, кто хочет красиво говорить, обязательно нужно вот эти базовые основы знать. И когда человек приходит к специалисту, надо очень точно обозначить, что именно ты хочешь изменить. Ну, приведу тоже пример. Вот у нас есть прекрасный преподаватель по управлению голосом, Анна Малюта. Сколько к нам обращаются бизнесменов, которые, например, вынуждены часто разговаривать, вести очень долго какие-то тренинги многочасовые, да? Не хватает дыхания, пропадает голос. Силы голоса нет, не нравится писклявость или хочется добавить какую-то эмоциональную, да, нотку. Вот это все на управление голосом очень хорошо можно изменить. Буквально за 2 месяца можно изменить тембр голоса, силу, яркость. Да? Вот. С вокалистами там немножко другая история. Вот. Можем дальше подробнее рассказать.
Но, однако, вот Ирина уже правильно подметила, что постановка голоса на первоначальных этапах очень похожа у вокалистов и у людей, которые занимаются сценической речью. И такое универсальное для всех упражнение, я думаю, что многие даже захотят его повторить, чтобы как раз почувствовать свою диафрагму, опору в звуке. Вы набираете воздух, и мы, кстати, стараемся набирать воздух как раз, вот, что называется, в ребра, чтобы у нас расширялись ребра. Мы следим, чтобы не поднималась грудная клетка. Вы набираете воздух, и на любых шипящих согласных медленно-медленно начинаете выпускать звук, как будто сдувается воздушный шар или колесо автомобиля. Например, берем воздух, и на звук медленно его начинаем выпускать. И и вот пока не закончится воздух, вы выпускаете, контролируя, чтобы поток воздуха шел ровно, звук у вас не был прерывистым, дерганым. Это помогает научиться контролировать свое дыхание. И вот это упражнение, поверьте, что каждый, наверное, даже не второй, а каждый первый преподаватель вокала и сценической речи будет давать начинающим ученикам.
Спасибо. А если, например, голос кажется детским?
Угу. Если голос кажется детским, то это, как правило, проблема в высоком положении гортани. Уже пошли сложные такие термины. Ну, в частности, на примере. Я могу начать разговаривать вот так, и это тоже мой голос. А на самом деле я просто подняла гортань. То есть у нас есть мышца. У мужчин эта мышца видна явнее. Это где находится у нас кадык. Но женщины тоже могут ее ощутить. Достаточно просто положить руку на шею. Я думаю, что сейчас это тоже многие сделают, проверят. И очень простой тест на подвижность вашей гортани. Вы делаете сначала зевок. Прям зеваете, и вы ощущаете, как у вас эта мышца начинает опускаться вниз. И у академических исполнителей, как правило, вот как раз низкое положение гортани, то есть позиция зевка. Многие слышат такое «пой на зевке». Вот это как раз вот это положение мышц. Когда у человека вот этот детский голос, то, как правило, гортань, она вздернута наверх, и она приподнята. Это положение мы испытываем, например, когда что-то глотаем. То есть человек при глотке, он инстинктивно поднимает гортань. Вот тоже это можно попробовать сделать и ощутить, как гортань поднимется и опустится. И люди, которые говорят детскими голосами, если у них физиологически нет никаких, ну, скажем так, особенностей, в принципе, гортань может быть так построена, что она немножечко от природы в высоком положении, то это исправляется путем разработки мышц гортани. То есть нужно просто научиться контролировать свою гортань и научить ее двигаться.
Я бы еще немножко добавила, что очень важна психология. То есть, если вы обращали внимание, да, насколько человек, например, интеллигентный, спокойный, какой у него характер, да, темперамент, звук зависит, то есть звукоизвлечение, ну, в общем-то, психология, она влияет. Вот, и поэтому, если вы сами по себе очень спокойный, не тем, ну, такой, с таким спокойным темпераментом человек, а хочется вам иногда проявляться очень ярко, да, где-то в какие-то моменты на сцене, вот, или, например, у вас нет опыта общения на большую аудиторию, да, выступлений, зажимается организм физиологически, психологически. Вот. То есть вот эти упражнения тоже даются очень хорошо нашими педагогами через, на практике, через выступления на концертах, через какие-то квартирники и так далее. Вот. То есть обязательно тоже надо смотреть, знать, кроме анатомии, звукоизвлечения, да, вот эти вот моменты.
Психологические,
да,
моменты.
Психологические моменты. Потому что вот, ну, я бы сказала так, что ты поешь так, как живешь, можно так сказать, да. Если тебе не хватает силы, предположим, голоса, то просто тренировка и практически там...
Навыки?
Да-да-да, практически навыки, которых тебе просто не хватает в обычной жизни. Если ты их набираешь, так скажем, через выступление, то у тебя просто это в привычку встает, и когда тебе нужно, ты можешь просто их включать. Вот.
Да, абсолютно согласна здесь с Ириной, что психологическая подготовленность ученика, она очень влияет на результат обучения, на то, насколько быстро пойдет процесс. И действительно, педагоги дают некоторые упражнения не столько на красоту звучания и какие-то конкретные вокальные приемы, сколько на психологическую разгрузку, чтобы вот это раскрепощение, оно произошло как можно скорее. И это тоже навык. Умение раскрепощаться – это навык. Умение собираться и выходить на сцену и хорошо выступать – это тоже навык, который нарабатывается. То есть не нужно думать, что вот многие никогда не смогут этого достичь. Смогут. Это такой же навык, как водить автомобиль, например.
То есть этому реально научиться выступать абсолютно хорошо, да? И под хорошей психологической подготовкой это вы понимаете именно вот готовность не стесняться, да, не зажиматься сильно, выступая. Mm-hmm. Еще один популярный вопрос. Что важнее, петь с душой или же виртуозно владеть техникой?
Лично я считаю, что гораздо важнее петь с душой. Потому что виртуоз, если мы под виртуозом понимаем человека, который мастерски владеет, ну, как правило, каким-то музыкальным искусством, игра на инструментах или пение, то это человек, который может удивить вас один, ну, может быть, пару раз своим искусством. А человек, который поет с душой, что называется, он зацепит гораздо сильнее. Он дотронется до каких-то вот тончайших сторон души, как говорится, и он вам запомнится. То есть виртуозы, они все равно приходят к пониманию того, что одной техники недостаточно. И они начинают добавлять к своему виртуозному владению инструментом какие-то уже эмоциональные, ну, скажем так, эмоционально вкладываются в то, что они делают. И это становится гораздо интересней. И своим ученикам я тоже говорю, что технику всегда можно наработать, но даже если ты идеально споешь все ноты, но ты это сделаешь без души, без какого-то посыла, это будет неинтересно слушателям, и более того, будет даже неинтересно и некомфортно исполнителю от такого исполнения. Мы же не просто так включаем музыку и слушаем ее, мы хотим что-то от нее получить, какие-то эмоции.
Эмоции, да.
Да, это однозначно. Есть музыка, которая нас расслабляет, есть музыка, которая нас, наоборот, собирает для какой-то борьбы и прорыва в жизни. Есть музыка, которая нам дает легкость и... Каждый вокалист, он стремится к тому, чтобы это настроение уметь передавать людям, слушателям.
Я думаю, в этом вопросе еще заключен такой момент, как в так называемые безголосые, вот, ну, есть такое понятие, да. Конечно, у всех есть голос, ну, конечно, у них есть голос. Вот такие исполнители, которые стали появляться, да, на сцене, которые не являются профессионалами, да, слабо владеют техникой исполнения, но у них очень много поклонников, у них очень много слушателей, вот современные эстрадные исполнители. Я думаю, что вот это тоже подразумевается в этом. Вот ваше мнение.
Да, я согласна, что иногда голос не все решает. И многим кажется, сейчас у нас на эстраде так много артистов, которые не поют, как они вообще попали, почему их слушают. Ну, потому что, видимо, это как-то откликается у молодежи. И сейчас очень большое внимание в музыке уделяется не столько вокальной составляющей, сколько, например, ритмической, кочевости так называемой. То есть молодому поколению очень важно, чтобы под музыку можно было потанцевать, подвигаться. И вообще это явление не новое, я должна сказать. Есть такое направление в вокале. Вокалисты-крунеры, это от английского слова произошло это направление. То есть это вокалисты, которые используют не столько мелодичность как основной инструмент, сколько разговорную речь. Вот, например, Луи Армстронг, он был выдающийся музыкант-исполнитель, но при этом, если судить с точки зрения вокала, да простит меня великий Луи Армстронг. Его вокальное мастерство было на уровне чуть выше среднего. Но его все обожают слушать, потому что он брал именно вот этой своей манерой.
Да, и в завершении программы посоветуйте, пожалуйста, каких-то таких вокалистов образцовых, которых могут послушать наши слушатели.
Образцовые вокалисты. Ну, это очень зависит от жанра той музыки, которую вам нравится слушать. Вообще, я выступаю за то, чтобы человек слушал как можно больше разных исполнителей, и хороших, и плохих, что...
Из классики, может быть, что-то.
Из классики.
Что можете
порекомендовать? Если это именно эстрадно-джазовое пение, то это, конечно же, Элла Фицджеральд, это Джеймс, Глория Гейнор. Это вот такая база. Если чуть-чуть...
Академический.
Если академический вокал, то тут я, конечно, менее сильна в академическом вокале, но вот мне очень нравится Нетребко в ее раннее творчество особенно. Mm-hmm. Мне очень нравится Мария Каллас, Сара Брайтман, певица, которая, на мой взгляд, умеет успешно совмещать и академический вокал, и какие-то эстрадные приемы. Если чуть-чуть посовременнее мы возьмем с вами, и, например, русских исполнителей, мне очень симпатична Лариса Долина, конечно же, Алла Пугачева, ну, было бы странно не упомянуть ее. И для многих, конечно, идеалы свои. И, ну, опять же, повторюсь, это зависит от жанра музыки.
От того, что нравится человеку.
Да, от того, что нравится.
Спасибо. У нас в гостях сегодня были Полина Новоселова, педагог по эстрадному вокалу, артистка театра, и Ирина Неденталь, директор вокальной школы «Спасибо».
Спасибо вам, Оля.
Всего доброго.
Спасибо за внимание, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч.